Слово благодати представляет серию проповедей «Решение конфликтов», часть 5.
Один из самых практических аспектов жизни – это конфликты. Мы говорили о том, что наша жизнь, она связана, она пронизана конфликтами. И причина этого заключается в том, что много-много лет тому назад человек пошел против Бога, и восстав против Бога, он определил свою жизнь как жизнь, которая руководствуется эгоизмом. И этот эгоизм, он как горький корень в каждом человеке живет. И он напоминает о себе постоянно, и он делает горькой нашу жизнь, то есть он делает ее сложной. И тогда, когда наш путь пересекается с путями других людей, вот здесь возникает столкновение, возникают конфликты. Люди за долгие годы истории человечества изобрели различные методы, каким образом они могут вести эти конфликты или войны, вот такие маленькие войны друг с другом, вести их эффективно или успешно. Изобрели очень много трюков, очень много самых разных вариантов, как сделать так, чтобы, вступив в конфликт, ты не оказался побежденным, чтобы победить, чтобы подавить того, кто конфликтует с тобой и так далее. Вы знаете, все эти методы, которые применяются людьми, они никогда не приносили и не принесут решения действительного. Они только осложнят, они создают какую-то видимость, то человеку кажется, что он победил. Человеку кажется, что его сейчас не унизили, что сейчас его точка зрения каким-то образом восторжествовала. Но на самом деле, вот этот эффект конфликта, это неисцеленное сердце в конфликте, он потом мультиплицируется, то есть умножается в других взаимоотношениях. Поэтому, когда посмотришь на то, на что похоже современное общество, очень блеклая картина, очень мрачная картина. И мрачность ее связана с тем, что люди, находясь в этих взаимоотношениях, они страдают и в то же самое время не могут найти правильный выход, не знают пути, по которому они могли бы пойти для того, чтобы изменить себя, изменить свою жизнь. Сегодня мы говорим о том, как люди действуют тогда, когда они уже попали в конфликт. Как и всякую болезнь, конфликт гораздо дешевле, гораздо легче предупредить, чем устранить потом, когда он возник. И мы об этом говорили несколько раз на прошлых наших занятиях, на прошлых собраниях. Мы говорили о том, насколько это важно, чтобы мы обратили внимание, чтобы мы подготовились, чтобы наши сердца были готовы к тому, чтобы мы не допускали конфликтов. Это самое важное. И вот над этим надо работать. Об этом нужно молиться, к этому нужно стремиться. Иначе, так скажем, будет гораздо труднее иметь действия или иметь дело с тем, что уже имеет место в нашей жизни, в наших обстоятельствах. Но если конфликт все-таки случился, если все-таки вы почувствовали, вы увидели, что вы в конфликте с вашими ближними, с кем-то из ваших ближних, может быть, с кем-то, с кем вы работаете, может быть, в вашей семье, может быть, с вашими родственниками, которые далеко, может быть, не здесь живут, где-то далеко живут, но вы чувствуете, что есть этот конфликт. Священное Писание учит нас, как правильно поступать, что делать для того, чтобы мы были способны разрешать конфликты тогда, когда они возникли. Сегодня я хотел бы с вами поговорить о том, что мы делаем неправильно, когда конфликт возникает. Наши все действия неправильные, их можно сгруппировать в две группы или на две части разделить. Первая часть – это пассивные действия, то есть, когда человек отступает, ему кажется, что он отступает, он решает проблему, отступая или уходя от нее, убегая от нее, пытаясь, точнее, убежать от нее. И здесь целый ряд различных действий, которые связаны с этим. Мы об этом будем говорить сегодня. На следующий раз мы будем говорить об агрессивных методах разрешения конфликтов. То же самое неверных. Как один метод или как одно направление, так и второе направление, оба эти направления, они не дают результата, они всегда осложняют нашу жизнь, они всегда создают больше проблем, чем разрешают их. Потом мы будем говорить о том, как же действительно разрешать, или что можно сделать правильное, чтобы конфликты разрешались. Я сейчас только прочитаю два текста, которые записаны в Евангелии от Матфея, где Иисус Христос говорит о приоритетности, о том, что конфликты, если они есть, их нужно разрешать. Их ни в коем случае нельзя оставлять куда-то далеко, откладывать на завтра, откладывать на следующий год или ждать, пока они сами исчезнут. Посмотрите два текста. Первый записан в Евангелии Матфея, 5 глава, 23 стих. С 23 стиха я читаю, 23 и 24. Посмотрите, Иисус Христос говорит о верующих людях, которые приходят поклоняться Богу. Послушайте, что Он говорит. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Посмотрите, о чем говорит Иисус Христос. Он говорит о том, что взаимоотношения народа Божьего, взаимоотношения христиан настолько важны, что даже тогда, когда они пришли для самого главного, для самого дорогого, даже тогда, когда они пришли в храм Божий поклониться Богу, это, знаете, пик человеческого опыта, человеческих переживаний. Это самое дорогое, это самое важное, что есть в жизни человека, когда человек приходит, чтобы встретиться с Создателем, встретиться с Богом, который является Творцом всего, является нашим Спасителем, является нашим Господином. Так вот, даже в этом случае, если человек приходит, и он знает, что своими действиями он вступил с кем-то в конфликт, что его жизнь каким-то образом связана с напряженными взаимоотношениями, с напряжением между им и кем-то еще. Посмотрите, как строго говорит Иисус Христос. Он говорит: немедленно оставь все, вернись туда и сделай все, что ты можешь для того, чтобы эту проблему решить. Помните, в послании к евреям написано: старайтесь иметь мир и святость со всеми, насколько это возможно с вашей стороны, если только возможно с вашей стороны. Это первая сторона. Это одна сторона дела, когда мы сталкиваемся с ситуацией, когда христиане, дети Божьи, да, к сожалению, мы, дети Божьи, достаточно часто причиняем боль друг другу, достаточно часто раним друг друга, и Христос говорит: это ненормально. Это ненормально, нам нужно научиться иметь дело с вот этими вещами сразу же, как только они возникают. Вернись сразу туда и сделай все, что можно. Вы знаете, разрешение конфликтов – достаточно сложное дело. Поэтому все мы имеем такую тенденцию убегать от этого, ожидая, что каким-то образом оно само решится. Иисус Христос предупреждает об этом и говорит: смотрите, пришли поклониться Богу, предстали перед Богом, встаете вечером на молитву, приходите в церковь, в каком-то другом кругу вы собираетесь для того, чтобы помолиться и поклониться Богу. Вы находитесь в этих обстоятельствах. Не забудьте, что прежде всего нужно вернуться туда и развязать все узлы, которые каким-то образом завязались за прошлый день, за прошлую неделю. Может быть, у кого-то несколько лет уже эти узлы. Второй текст. 18 глава, тоже Евангелие от Матфея. Здесь Иисус Христос то же самое говорит о приоритете, о приоритетности разрешения конфликтов. Он предупреждает и говорит: смотрите, не копите это, не собирайте это в сердце. Почему? Потому что если насобираешь, если это накопится, потом очень трудно все это раскрыть, очень трудно от всего этого избавляться. Поэтому он говорит, слушайте, 15 стих, 18 глава Евангелия от Матфея. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата своего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Посмотрите, Иисус Христос представляет здесь очень ясный процесс. Он говорит шаг за шагом о том, что должно иметь место тогда, когда мы сталкиваемся с чьими-то неверными действиями, когда мы сталкиваемся с чьим-то грехом, когда мы сталкиваемся с какой-то конфликтной ситуацией по отношению к нам. мы подробно будем говорить о том, как шагать вот эти ступенечки. Что нужно для того, чтобы мы могли пройти ступень за ступенью и прийти к правильному результату. Сейчас я хотел бы проанализировать вместе с вами те действия, которые мы очень часто допускаем в нашей жизни и которые неправильные, которые приводят наоборот к обратным результатам, к плохим, к отрицательным результатам. Священное Писание достаточно много говорит об этом, и мне хотелось бы сегодня сосредоточить наше внимание на нескольких таких качествах. Прежде всего, мы говорим сегодня о пассивных действиях. Что это такое? Вы знаете, пассивные действия, точно так, как и агрессия, они коренятся в гордыне человека. Есть разный тип людей, есть люди, которые более активно, более легко нападают на других. Есть те, которые скромнее по своей натуре, они не настолько смелы, чтобы выразить себя, но это совсем не значит, что у этих людей меньшее проявление «я». Просто это «я» проявляется по-другому, в другой форме оно выражается. И поэтому, когда мы читаем Священное Писание, которое говорит нам о самых разных аспектах наших взаимоотношений, Священное Писание нас часто предупреждает, каким образом или чего нужно убегать в таких обстоятельствах. Первый вид вот такого пассивного неверного действия – это недовольство. Чьи-то неправильные действия чаще всего выражаются или оставляют отпечаток в нашем сознании, вызывая в нас недовольство. Мы недовольны чьими-то действиями. В принципе, это нормально, потому что у нас есть оценка, степень оценки. Мы оцениваем, это хорошо, это плохо. Но вот эта оценка, первоначальная оценка, она всегда должна приобрести правильную атмосферу или правильный подход. То есть, если мы увидели что-то плохое, мы сразу же должны сориентироваться с тем, что если мы любим этого человека, который действует неправильно, если мы заботимся о его благосостоянии, если мы хотим, чтобы наши взаимоотношения были правильными, были библейскими, были такие, которые хочет Христос установить в нашей жизни, в нашем характере, в этом случае нам необходимо подходить к этому человеку с любовью. Вместо этого чаще всего люди подходят, замыкаясь в себе. И потихонечку в своем сердце тая какую-то горечь, какое-то недовольство по отношению к человеку. Знаете, в послании к Евреям написано о горьких корнях. Стараясь смотреть, чтобы какой горький корень не возник в вас, не возник в вашем сознании, не возник в вашем сердце. Вот это такие маленькие горькие корешки. Нам кажется, что это мелочь. Но вы знаете, каждый этот горький корешок, он не уходит, он там остается. В следующий раз вы встретитесь с этим человеком, ваша оценка этого человека будет уже строиться сквозь призму той горечи, которая у вас сохранилась вот там глубоко внизу, вот там глубоко в сердце. Вот почему есть только два варианта. Первый вариант. Мы будем об этом говорить подробнее, немножечко попозже, когда мы будем касаться правильного подхода к разрешению конфликта. Первый вариант – простить и не заметить. Забыть абсолютно, что сделано. И в каких-то случаях нужно так делать. Второй вариант – пойти и решить с этим человеком. Для того, чтобы в сердце зла не было. Для того, чтобы сердце не ожесточенное было. Для того, чтобы сердце было открытое, доброе, христианское. Чтобы Христов характер был отражен. Знаете, что получается? Когда собирается недовольство, оно обязательно себя проявляет. Оно не может не проявить. Вроде бы иногда нам кажется, что мы недовольны по праву. Мы имеем право быть недовольными, потому что этот человек или эти люди ведут себя неправильно. Это абсолютно, абсолютно неверно. Мы не имеем права на это. Мы имеем право увидеть, что они ведут себя неправильно. Но наша задача заключается не в том, чтобы копить это в себе, не в том, чтобы наращивать вот этот потенциал, этот заряд, который однажды выплеснется. Наша задача заключается в том, чтобы решать эти проблемы. Это христианский характер, дорогие мои. Это действительно Христос, который поселяется в сердце христианина. Это настоящее христианство. Другой вид христианства – это христианство формальное. Это христианство фарисейское, которое вроде бы снаружи христианство, но внутри, в своем сердце. Там то, что, помните, Христос замечал в фарисеях. Он говорил: вы снаружи очень красиво выглядите, но внутри полны растления. Очень часто такие вещи проходят в нашем сознании, в нашей жизни. Представьте себе, если бы сейчас все люди, которые вас окружают, могли бы увидеть все недовольство, которое есть в вашем сердце. Насколько красивы бы вы были? Что увидели бы люди? Насколько вы хотели бы, чтобы люди увидели это? Но вы знаете, вам кажется, что этого люди не видят. На самом деле люди видят, люди вокруг вас видят гораздо больше, чем вы думаете. Гораздо больше. Если вы таите в сердце недовольство, это недовольство будет потихоньку отравлять атмосферу, в которой вы живете. Оно будет осложнять вашу семейную жизнь. Оно будет осложнять вашу жизнь на работе. Оно будет осложнять ваши взаимоотношения с друзьями. Это не проходит бесследно, дорогие друзья. Это то, что нужно искоренять. Посмотрите, в книге притчи Соломон говорит о том, каким образом недовольство отравляет семью. Послушайте, пожалуйста, 25 глава, 24 стих. «Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме, с недовольной женой, с той, которая постоянно у нее там что-то кипит, и пар иногда выходит наружу». И так написано: лучше жить в углу на кровле, лучше не иметь ничего, чем иметь вот такую жизнь, которая постоянно пускает яд недовольства, которая постоянно отравляет атмосферу. Это невозможно удержать. Если вы не разобрались с недовольством в сердце, это недовольство будет отравлять вашу жизнь. Вот что самое интересное. Иногда нам кажется: ну это ж он виноват, это ж она виновата, и поэтому я-то здесь жертва, я-то здесь пострадавшая сторона, я-то имею право на реакцию. Я не говорю сейчас о правах, я говорю сейчас о том, что эта реакция отравит вашу жизнь. Вы заинтересованы, вы прежде всего заинтересованы в том, чтобы отказаться от недовольства, отказаться от горечи. Вы заинтересованы в том, чтобы простить и жить легко. И работать над этим человеком, молиться о нем, помогать ему, делать все, что вы можете, для того, чтобы помочь этому человеку действительно увидеть себя, осознать свой грех, понять свои неправильные действия и сделать все, что необходимо для того, чтобы их исправить. Вы знаете, всякое недовольство построено на мнении того, что мы достойны лучшего отношения. Всякое недовольство. Вот почему нам так важно, дорогие друзья, приходить ко Христу. Вот почему нам так важно приходить снова и снова и видеть себя грешниками. Видеть себя погибающими. Пророк Исаия говорит: посмотрите на глубину рва, из которого вы были извлечены. Посмотрите на то, что вы абсолютно ничего не достойны были. Вы достойны были одного – ада. Это так, каждый из нас, я и вы – единственное, чего мы достойны действительно, мы достойны ада. Это только Божья милость. Только Божья милость нам дает все то, что мы имеем сегодня. И как важно, друзья, жить, постоянно помня это. И тогда наши взаимоотношения с людьми будут принимать другой характер, другую окраску. Мы будем иметь силу для того, чтобы прощать. Мы будем иметь силу для того, чтобы помогать другим, исправлять их недостатки, исправлять их какие-то конфликтные действия или конфликтующие действия. Итак, первая ступень или первое действие, пассивное действие, неправильное действие при возникновении конфликта – это недовольство. Если вы с этим недовольством не решите вопрос сразу, как только оно возникло, оно потихонечку приведет вас к следующей ступени, которую я называю скрытое раздражение. Речь идет вот о чем. Когда на одно недовольство наложилось другое недовольство, когда на него наложилось третье недовольство, когда в вашем сознании растет эта картина о том, как, насколько плохой человек, который так поступает. Я, кстати, встречался даже с людьми, которые раздражаются на Бога. Они встречаются с действиями Божьими какими-то, которые неудобны, которые причиняют боль, которые, может быть, не совсем приятны для них. И они начинают вот так же раздражаться на Бога, недовольствовать на Бога, роптать. Помните, как это было с народом израильским? Помните, когда они шли из Египта в землю обетованную, после того, когда они получили очень-очень много благословений, вдруг, когда они столкнулись с первыми трудностями, у них возникло недовольство. Недовольство, которое выросло в раздражение. И они пришли к Моисею, и они стали кричать, и они стали стучать кулаком, и стали говорить, почему ты нас вывел, лучше бы мы там умерли. Вот это вторая ступень. Вот это вторая ступень, когда раздражение возникает в сердце. Вы знаете, все это построено на идее видимого смирения. То есть человеку кажется, что он, ну, такой очень хороший, он очень правильный, он менталитет жертвы. Человек начинает чувствовать себя жертвой, и он начинает крутить в своем сознании мысли, какой я бедный, какой я несчастный, а как он сказал, а какой у него взгляд был, а какие жесты были. И человек прокручивает это в своем сознании больше и больше, и ему все жальче и жальче себя становится, и он начинает плакать уже о себе, о том, какой он несчастный и жалкий. И вот это состояние вызывает в его сердце то, что он, ему кажется, что он имеет право на то, чтобы раздражаться. Он имеет право на то, чтобы быть недовольным. Он имеет право кипеть внутри. Послушайте, книга Левит. Очень давно написана. Закон Божий. Пятикнижие Моисеева. В книге Левит. Послушайте эти слова. 19 глава, 17 стих. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем. Обличи ближнего твоего, и не понесешь греха на себе». Очень интересно. Много лет назад те же самые проблемы. То же самое. Люди сталкивались с конфликтами. Люди сталкивались с действиями, которые их не устраивали. И вместо того, чтобы их решать, они действовали так, что в сердце они хранили вражду. Вы знаете, здесь может быть тысяча оправданий, которые люди приводят для себя. Ну, например, он меня не послушает. Я ему скажу, он меня не послушает. Так кто я такой? Да я-то двух слов связать не умею. Да, у них там целый клан. Они там все вместе, они меня маленького задавят. И таким образом люди потихонечку ставят себя в положение, когда они находят оправдание, почему они могут не исполнять вот это слово, когда они могут не следовать им. Вот почему, дорогие друзья, на сегодняшний день мы переживаем такое огромное количество стрессов, такое огромное количество скандалов, разных противоречий, разных неприятностей и боли, которые люди приносят друг другу. Только потому, что они недостаточно посвящены этому слову, чтобы действительно каждая ситуация, каждый конфликт разрешать так, как говорит Священное Писание. Не враждуй на брата твоего в сердце. Это повеление Божие. Не допускайте в сердце вашу мысль враждебную про брата, про сестру. Если увидели что-то неправильное, если услышали что-то неправильное, если узнали что-то неправильное, не держите это в сердце, идите прямо к нему. Молитесь о нем, встречайтесь с ним, разговаривайте с ним, ищите Божьего ответа, просите Божьей силы, чтобы он дал вам способность это сделать правильно. Ни в коем случае не оставьте это в сердце. Опять-таки, точно так же, когда в вашей жизни, когда в вашем сердце возникает недовольство, которое перерастает в раздражение, точно так же оно не остается незамеченным. Люди вокруг вас видят это. Вы становитесь неприятными для людей. Казалось бы, вы пострадали, но вместо того, чтобы к вам было сострадание, вы начинаете отталкивать людей от себя. Почему? Потому что вы недовольны. Потому что вы живете, вот, похоже на чайник кипящий, из которого постоянно пар выходит. Пар ядовитый, пар, который отравляет все вокруг. Очень часто раздражение в сердце вызывает самыми незначительными действиями, самыми незначительными. Самые-самые разные вещи. Чьи-то манеры вам не нравятся. Вам не нравится, как кто-то берет ложку за обедом. Вам не нравится, как кто-то поет, может быть, не очень точно попадая в тон, и вы, стоя рядом с ним, раздражаетесь. Вам не нравится, как кто-то одевается. Вам не нравится, как люди разговаривают, какой у них акцент. И так далее. Самые-самые разные вещи, которые приводят нас к раздражению. Во всех этих ситуациях что делать? Увидели, кто-то делает то, что неправильно. Иногда это грех, иногда это просто некрасивые какие-то вещи. Что надо сделать? Ни в коем случае нельзя хранить вражду в сердце своем против этого брата или сестру. Нужно подойти к нему и с любовью объяснить ему, что это плохо. Что то, что он или она делает, это не то, что его красит. Это не то, что помогает ему или помогает нам. Это помолиться об этом человеке. Это найти, знаете, в себе достаточно силы, чтобы терпеливо помогать ему исправляться. Написано, мы все члены друг другу. Вы знаете, скрытое раздражение есть не что иное, как злость, которую мы вскармливаем в сердце. Не что иное. Мы боимся дать ему это название, но на самом деле это самая настоящая злость, которую мы пригреваем в нашем сердце и которой мы позволяем расти. И однажды она из пассивной формы может принять агрессивную форму. Когда-то этот надутый пузырь прорвется. Когда-то вот все, вся та желчь, которая скапливается, когда-то она вырвется наружу. И когда-то она даст знать о себе. Вот почему Бог говорит в книге Левит, не враждуй на брата твоего в сердце твое. Живите открыто, живите так, что если возникает конфликт, решайте его. Решайте его искренне, решайте его с любовью. Делайте все, что вы можете для того, чтобы все эти обстоятельства не отравляли вашу жизнь. Посмотрите, очень яркий пример такого раздражения написан в книге «Бытие». Книга «Бытие», 4 глава, когда речь идет о Каине. Посмотрите, Бог обращается к нему и говорит ему, «Сказал Господь Каину», 6 стих, «Почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Недовольство посетило Каин». Почему? Причина недовольства. Иногда это недовольство бывает, ну так скажем, по причине чего-то греха. Иногда это недовольство бывает вот так, как это произошло в жизни Каина, в ситуации между Каином и Авелем, когда просто Бог уделил больше внимания, когда Он дал больше, так скажем, своего внимания или своей благодати тому, кто был рядом с ним. В результате этого в сердце Каина возникло недовольство. Это недовольство стало перерастать в раздражение. И подходит Бог к нему и говорит, почему ты огорчился? Отчего твое лицо поникло? Если делаешь что доброе, то не поднимаешь ли сердце? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Итак, мы говорили о двух пассивных действиях, которые никогда не приводят к разрешению конфликтов, а наоборот их осложняют, наоборот делают это больше и больше таким трудно выражаемым или трудно проходимым. Третье действие, которое является продолжением этих двух, это обида. Чем отличается обида от недовольства и раздражения? Обида – это недовольство и раздражение, сковавшее или охватившее всего человека. То есть это когда человек живет, и основные сферы его жизни, они подвержены влиянию или действию того факта, который произошел, того какого-то неверного действия, какого-то больного или, так скажем, причинившего неприятность факта в нашей жизни. Вы знаете, если мы не погасим вовремя свои недовольства, если мы не решим эти накапливающиеся внутри раздражения, если мы не разберемся с горечью, которая таится в нашем сердце, эта горечь станет отравлять нас, станет проникать в другие сферы нашей жизни. Знаете, люди, которые обижаются, люди, которые живут обидой, это люди, которые, знаете, их вся жизнь, их все действия, их все мысли, они несут на себе отпечаток обиды. Они несут на себе вот это чувство, осознание того. Иногда эти обиды доходят до депрессии, доходят до состояния, когда человек ничего не может делать, ему ничего не мило, он парализован. Все его сознание, весь его разум, оно вращается вокруг этого факта. Опять-таки, я говорю, самые разные обстоятельства есть. Иногда это люди, которые действительно неправильно поступили. Иногда самые безобидные действия людей могут вызывать реакцию обиды. Могут вызывать вот это действие, когда человек отторгает других, когда человек избирает путь, когда он пригревает зло в своем сердце. Это зло начинает отравлять его организм, отравлять его внутри. Притча 6 глава, с 12 стиха. «Человек лукавый, человек нечестивый, ходит со лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими, коварство в сердце его, он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры, зато внезапно придет погибель его, будет разбит без исцеления». Сущность обиды в том, что недовольство и внутреннее раздражение охватывают всего человека и определяют его жизнь. Они определяют, как здесь написано, смотрите, умышляет зло во всякое время и сеет раздоры. Он живет тем, что он обиделся. Все, что он видит, все, что он делает, рано или поздно приходит к этой точке. Он оценивает людей с точки зрения обиды. Он реагирует на людей с точки зрения обиды. И что самое плохое, что самое тяжелое, что он не может признать, что это его обида. Ему кажется, что это его справедливый гнев. Ему кажется, что это справедливое возмездие. Когда он сеет раздоры, когда он умышляет зло, ему кажется, что он добивается справедливости, что он требует того, чтобы восстановить правду. В этом заключается коварство обиды. В этом заключается коварство вот этого состояния, когда недовольство перерастает в раздражение, когда оно охватывает всего человека, и когда человек становится деструктивным. Вы знаете, когда человек в обиде, его действия никогда не могут принести ничего созидающего. Они всегда будут деструктивны. Обида – это один из вариантов сделать утверждение, что я на самом деле что-то стою. Люди перестают разговаривать, люди замыкаются в себе, люди избегают встреч и контактов, люди каким-то образом ставят себя в положение, когда они подчеркивают, пассивно подчеркивают, что они правее, что они достойны лучшего, что они действительно имеют больше прав или имеют больше, так скажем, важности в данной ситуации. Обида – это бессильное зло. Это бессильное зло. Это когда человек готов сделать зло, но он его не делает только потому, что нет возможности. Потому что он боится мнения людей, он боится потерять свою какую-то видимую, так скажем, видимое имя. Он боится каким-то образом вызвать реакцию. Может быть, закон это запрещает, может быть, люди его осудят, может быть, еще что-то. И поэтому он, вы знаете, вот так вот тихо сам в себе уничтожает людей. Он тихо сам в себе злится. Это бессильное зло. Ничем другим это не назовешь. Никаким образом это не представишь. Здесь вот в ситуации, в случае с обидами, это всегда очень ярко выражается. Вот этот менталитет жертвы, когда человек начинает себя жалеть. И чем больше он себя жалеет, тем жальче себя. И чем дальше он продвигается в этом, тем труднее ему посмотреть на ситуацию правильно, здраво. Вот почему, когда мы говорим о правильных действиях, нам нужно очень постоянно, очень важно помнить, что наша жизнь регулируется Священным Писанием, которое говорит о том, что мы в действительности должны любить своих врагов, должны молиться за обижающих, должны благотворить проклинающим, должны свою жизнь представлять так, чтобы мы помогали тем, которые нам плохо делают, помогали им справляться, чтобы мы делали это доброжелательно, чтобы мы делали это искренне, чтобы мы делали это с любовью. Это жизнь. Это наша жизнь, это то, к чему призвал нас Бог. Это то, ради чего Он пострадал на Голгофе. Это то, ради чего Он сделал вас верующими. Это то, ради чего Он поместил вас в церковь, чтобы, живя здесь, имея взаимоотношения с людьми, мы могли практиковать, отрабатывать в своей жизни практически выражение характера Иисуса Христа. Обида никогда не приводит к положительному результату. Никогда. Обида – это всегда слабость и никогда не сила. Обида – это всегда проигрышный вариант, но никогда не выигрышный вариант. 100%. Насколько бы вы правыми не были, сколько бы вы в своем сознании не приводили аргументов в пользу того, что действительно вы имеете право на обиду, на самом деле обидой вы навредите больше всего самому себе. Больше всего пострадает от обид тот, кто обижается. Больше всего. Во-первых, обида делает человека неспособным принимать правильные решения. Она омрачает сознание, и поэтому все оценки, которые делает человек в обиде, они предвзятые. У него нет способности здраво оценить ситуацию. У него нет способности реально, спокойно, правильно прореагировать. Он все время подходит с позиции своей предвзятости. Он все время подозревает, он начинает к одному прикладывать другое. Вот как растет вражда. Было сделано плохое действие, человек на это плохое действие, вместо того, чтобы помочь сделавшему это действие исправиться, он вместо этого замкнулся, обиделся и выжидает. И потом все остальные действия этого человека, они могут быть абсолютно нейтральными, абсолютно не связанными с теми плохими действиями, но этот человек уже оценивает их как единую цепочку, он уже выстраивает в своем сознании: «О, это, наверное, заговор». О, это, наверное, это точно эти люди действительно враги народа. Это точно они против меня. Это точно он негодяй. Он точно... Вы знаете, в своем сознании все остальные вещи выстраиваются вот в этом, так скажем, нарисованном сознанием круге. В результате человек теряет способность решить ситуацию. Никогда, если вы не избавились от обиды в сердце, вам никогда не удастся решить конфликт. Никогда. Вторая проблема. Обида становится источником медленно источающегося яда, отравляющего жизнь того, кто обижается, того, на кого обижаются, и захватывающего людей вокруг. Это никогда не бывает в вакууме. Это вторая проблема обиды. Если вы не решили обиду, не решили вопрос обиды в сердце, это не только затруднит решение проблемы, это еще и будет отравлять вас, отравлять вашу жизнь. Оно сделает неприятными ваши взаимоотношения. Оно сделает вашу жизнь, вот каждодневную жизнь, просто неприятной для вас самих, для того, на кого обижаются, и для тех невинных людей, которые просто оказались рядом с вами. Третье. Обиды всегда расстраивают нервную систему. Они всегда вредят вашему здоровью. От них сердечные болезни, от них седые волосы, от них стрессы, от которых возникают самые-самые разные неприятности в организме. Самые разные. Об этом много-много говорят медики, о том, что от стрессов действительно человек испытывает самые разные проблемы, которые приводят его, в конце концов, к тому, что его жизнь сокращается. Кстати, мы в воскресенье будем говорить на тему, как приготовить себя к вечности. Что это такое? Почему это так важно, чтобы каждый человек знал? Каждый человек мог иметь ясное представление о вечности и мог иметь ясное представление о том, как приготовить себя к вечности. Но это не значит, что нам нужно ускорить этот процесс в результате того, что мы обижаемся. Итак, посмотрите. Обида – это то, что абсолютно не нужно нам с вами. Это то, с чем мы должны расстаться как можно быстрее. Во-первых, вы сохраните свое физическое здоровье. Во-вторых, вы сохраните свое духовное благосостояние. В-третьих, вы приобретете способность правильно разрешать конфликты. У нас осталось еще два принципа или два элемента вот этих пассивных, неправильных действий при конфликтах. Всякий раз, когда мы попадаем в трудности, самые разные трудности, эти трудности говорят о том, что Бог ставит нас в обстоятельства, когда нам нужно учиться доверять Ему. Какова бы ни была природа этих трудностей, суть их заключается в том, что это возможность больше довериться Ему. И Он действительно тот, кому можно доверяться. Он действительно тот, который пришел на землю для того, чтобы мы знали Его, и мы могли Ему доверяться, мы могли полагаться на Него. В том числе и в ситуациях, когда против вас кто-то восстал. В том числе и тогда, когда вас кто-то обижает. В том числе и тогда, когда у вас конфликт. Доверьте его Богу. Позвольте Богу действовать и решать его правильно. Итак, мы говорили уже о трех неверных методах, в которые люди попадают, или к которым они обращаются тогда, когда попадают в конфликты. Вот эти три метода недовольства, которые перерастают в раздражение, которые перерастают в обиду. И чаще всего, если на этом уровне этот процесс не останавливается, он перерастает в жалобы. То есть люди начинают жаловаться другим, а точнее, это сплетни. По-другому это не назовешь, это сплетни. Когда люди начинают говорить. Дело в том, что глубоко укоренившаяся обида обязательно побуждает человека к тому, чтобы искать поддержки других. Когда он чувствует себя одиноким, он чувствует себя жертвой, ему хочется, чтобы ему посочувствовали, ему хочется, чтобы ему сострадали, ему хочется, чтобы каким-то образом он мог сколотить базу сторонников, тех, кто мог бы противостать той или иной проблеме или тому или иному действию людей. Вот. Это вызывает, так скажем, потребность рассказать кому-то о плохих действиях других людей. В результате получается ситуация, когда мы попадаем в зону действия самого страшного или одного из самых страшных оружий дьявола, вооружений дьявола – сплетни. Сплетни, слухи буквально поражают Божий народ и, так скажем, дестабилизируют его. Делают его неспособным выполнять свою миссию, миссию свидетельства людям вокруг. Вместо этого сплетни буквально как червь разъедают Божье общество, разъедают семью Божьих детей. Левитам, 19 глава, опять 19 глава, 16 стих. «Не ходи переносчиком в народе и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь». Сам Бог свой авторитет подписывает и говорит каждому из нас. Он говорит, если вы недовольны на кого-то, если вы раздражаетесь на кого-то, если вы пригрели обиду в своем сердце, не живите так, чтобы эта обида не позволяла ей выплескиваться наружу. Чаще всего это происходит по одной причине, потому что нам хочется найти тех, кто нас бы поддержал, кто стал бы на нашу сторону и вместе с нами осудил того человека, который неправильно поступает, который плохо что-то сделал. Доверьте свою обиду Богу. И вы будете иметь в Его лице защитника. Вы будете иметь в лице Его того, кто поймет, того, кто точно знает действительное намерение сердец, который способен действовать, который способен изменять. Притчи, 25 глава, 23 стих. «Северный ветер производит дождь, а тайный язык – недовольные лица». То есть смотри, что получается. Тогда, когда мы прибегаем к вот подобным действиям, мы становимся в обстоятельства, когда вокруг нас ничего другого мы не делаем, как только создаем общество недовольных лиц, общество людей с недовольными лицами. Опять-таки, как мы уже говорили, точно так, как обида и раздражение, и недовольство, точно так и жалобы другим или сплетни, они никогда не разрешат конфликт. Наоборот, они поставят ваш конфликт в еще более сложно разрешимый угол или обстоятельство. Дело в том, что одно дело, когда этот конфликт бурлит в вас, и когда вы его каким-то образом пытаетесь победить, другое дело, когда вы заразили им множество людей. И даже тогда, когда вы уже переборете это, когда вы перешагнете, когда вы откроете какое-то другое, найдете объяснение для себя. Вы знаете, вот эти вот множество слов, которые вы сказали, они останутся там в людях. Они останутся как капли яда в сознании многих-многих людей. Его не соберешь. Эти люди будут страдать от этих капель яда. Этот яд принесет им боль, он принесет им недовольство, он нарушит их взаимоотношения. Вы уже помиритесь с этим человеком. Но огромное количество людей будет затронуто вашими неверными действиями. Что-то подобное делал Авессалом. Посмотрите, в книге, вторая книга царств, помните эту историю? Когда Авессалом сделал очень большое зло, он уничтожил царских сыновей. И у них возник конфликт с отцом. Потом этот конфликт развивался каким-то образом. Потом, в конце концов, закончилось тем, что Авессалом такими жесткими мерами потребовал, чтобы отец обращал на него внимание. Вот, в конце концов, это так и получилось. Но тогда, когда Авессалом приблизился к царю, посмотри, что он стал делать. 15 глава, 1 стих. «После сего Авессалом завел у себя колесницы и лошадей, и 50 скороходов, и вставал Авессалом рано утром и становился при дороге у ворот, и когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал, из какого города ты? И когда тот отвечал, из такого-то колена Израилева раб твой. Тогда говорил ему Авессалом, вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». И говорил Авессалом, «О, если бы меня поставили судьей в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде». И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его, и целовал его. Так поступал Авессалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авессалом в сердца израильтян. Это типичный пример. Это типичный пример. У Авессалома был конфликт с Давидом, со своим отцом. Вместо того, чтобы прийти к Давиду и просто решить этот конфликт, вместо этого Авессалом собирает себе сторонников. Как он делает? Обманом. Вернее, это был полуобман. Действительно, царь занят. Действительно, у царя много дел. Действительно, у царя не всегда была возможность всех принять. Но Авессалом пользовался этим для того, чтобы создать себе капитал, для того, чтобы вкрадываться в сердца этих людей. Не делаем ли мы так иногда, друзья? Не зарабатываем ли мы себе капитал на несчастье других, на недостатках других, на проблемах других? Если это так, посмотрите, на всякий случай, посмотрите, чем закончилась история Авессалома. Во-первых, тысячи отравленных сердец, тысячи и тысячи людей, которые были верные, преданные царю израильскому, уходили оттуда неверными. Они потеряли верность своему господину, своему государю. Они потеряли верность своему государству, во-первых. Во-вторых, междоусобная война в Израиле. Это привело к тому, что вот эти все люди, которых отравил Авессалом, они собрались вместе с ним и пошли войной против своих братьев. Сколько войн, дорогие друзья, сегодня среди Божьего народа? По этой самой причине. Потому что кто-то собирает кого-то и начинает вкрадываться в сердца. Вместо того, чтобы встретиться и спокойно решить вопрос, и спокойно поговорить, и спокойно расставить все точки над «и», вместо этого начинается вот такая работа, вот такие, знаете, методы Авессалома, которые всегда деструктивные. Всегда, дорогие друзья, всегда. Посмотри, что происходит дальше. Сотни потерянных жизней. В этой войне буквально, в буквальном смысле этого слова, погибли люди. Семьи лишились отцов. Матери лишились сыновей. Из-за чего? Из-за чего все это? Только из-за того, что Авессалом не решал конфликт правильно. Только из-за того, что он хотел сколотить себе базу поддержки, собрать группу, которая была бы за него, которая бы его интересы отстаивала. Насколько это преступно, насколько это трагично. Вы знаете, чем это закончилось? Это закончилось тем, что Авессалом потерял свою жизнь. Давид предупреждал и просил, сохраните жизнь отрока. Такие вещи даром не проходят. И вы знаете, история подтверждает, что даже здесь на земле, не так давно я услышал об одном человеке, который живет в России, который сделал много-много зла, нечестно делал, вот точно так, как Авессалом, вкрадывался в сердца и клеветал на других. Я недавно узнаю, разжалован до рядового, отлучен, отстранен, на все замечания взят, которые только можно было взять. Это конец любого человека, который действует, используя сплетни, который думает вылезти в результате вражды, неправды, зла, коварства и так далее. Рано или поздно конец будет такой. Почему? Потому что Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Итак, мы говорили о сплетнях, о жалобах, другим результате этих сплетен. Иногда это кажется временное облегчение. Вам кажется, меня поняли. Вам кажется, он тоже так думает, он тоже так поддерживает, он тоже считает, что они негодяи. И вам кажется, елей на душу, полегчало чуть-чуть. Но этот елей очень недолго действующий. Он очень быстро развеивается, он очень быстро проходит. Дело в том, что второй результат сплетен – это яд выпущен на свободу. Его уже не удержишь. Его уже не удержишь. Он будет из уст в уста. Вы уже одному человеку сказали, уже вы не удержите. Уже вы не удержите. Недавно была встреча с одним человеком, который сказал нехорошие слова. Этот человек даже не знал о том, какое количество людей уже пересказали эти слова. Он сказал самым доверенным лицам. Дело в том, что эти самые доверенные лица сказали своим самым доверенным лицам, и те сказали своим самым доверенным лицам, и на сегодня весь базар знает. Это факт. Это тот факт, который выпустили яд, все, вы уже его не удержите. Вы уже его не удержите. Сказали одному, все, уже знают все. Вы уже не проконтролируете это. Отравлены многие люди. Разрешение проблемы усложняется, к ней добавляется еще то, что теперь вам придется иметь дело со всеми этими отравленными людьми. Даже тогда, когда вам удастся решить эту проблему с тем, с кем у вас конфликт, вам придется еще иметь дело с теми людьми, которые это услышали, которые об этом узнали. Предпоследняя проблема, которой страдают люди, это изоляция от соперника. Это опять-таки пассивная сторона или пассивное действие. То есть тогда, когда люди решают, что вместо того, чтобы им конфликтовать, им нужно изолироваться, уйти. Наиболее распространенный метод – развод. Супруги разводятся. Они думают, что они разойдутся, они проблемы решат. Дети уходят от родителей. То же самое. Дети думают, что папа и мама плохие. Вот сейчас, сегодня очень-очень многие, десятки тысяч детей, подростков убегает из дома, потому что конфликтуют с родителями. Десятки тысяч, это не сотни. Десятки тысяч детей, каждый год. Речь идет о том, что люди думают, что уйдя от людей, с кем у них возник конфликт, они уйдут от проблемы. На самом деле не уходят. Люди увольняются с работы, люди переходят в другую из церкви в церковь. Они надеются, что они каким-то образом убегут от конфликта. На самом деле, дело в том, что в каждом конфликте есть две стороны. И человек несет свою сторону, куда бы он ни пришел, где бы он ни был. Сколько бы браков он ни заключал, сколько бы компаний он ни менял, или круга друзей, с которыми он мог бы делиться, он всегда будет нести свою проблему. Помните, Иаков убежал от Исава, но не убежал от проблемы. Помните, народ израильский, Иеремия, 42 глава, описывает интересную ситуацию, когда пришел царь Вавилонский, или шел царь Вавилонский, и Иеремия говорит, вы пойдете в плен. Эти люди не захотели идти в плен, они говорят, мы побегим в Египет. Иеремия говорит, нет, Бог вас наказывает, и вы должны пойти в плен, вы должны это наказание пережить. Они говорят, нет, мы пойдем в Египет, и нас царь египетский защитит. Послушайте, 11 стих. «Не бойтесь царя Вавилонского, которого вы боитесь. Не бойтесь его, говорит Господь, ибо я с вами, чтобы спасать вас и избавлять вас от руки его. И я явлю к вам милость, и он умилостивится к вам и возвратит вас в землю вашу. Если же вы скажете, не хотим жить в земле этой, и не послушаете голоса Господа Бога вашего, говоря, нет, мы пойдем в землю египетскую, где войны не увидим и трубного голоса не услышим, и голодать не будем, и там жить будем, то выслушайте ныне слово Господне, вы и остаток Иуды. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилю. Если вы решительно обратите лица ваши, чтобы идти в Египет, и пойдете, чтобы жить там, то меч, которого вы боитесь, настигнет вас там, в земле египетской». Речь идет о том, что от своих проблем не уйдешь. Если эти проблемы, они пытаются избежать в Вавилоне, Бог говорит им, они вас найдут в Египте. Это финальный результат любого человека, который отказывается против того, чтобы иметь дело со своей проблемой. Здесь нужно сказать, что иногда действительно имеет смысл изолироваться от соперника. Но это только в той ситуации, когда вам нужно время, чтобы остыть. Когда вам нужно время прийти в себя. Когда вам нужно успокоиться и потом снова вернуться к нему, чтобы решать проблему. Или, может быть, в ситуациях, когда это физически опасно. Когда люди физически опасны, то есть они могут причинить физический вред какой-то один другому. Иногда есть смысл им каким-то образом изолироваться. Но это временный, это тактический шаг для того, чтобы потом прийти к решению проблем. И последняя точка неправильных пассивных действий при решении конфликтов – это самоубийство. Действительно, на сегодняшний день это огромная проблема, которой люди пытаются решить конфликты. Они приходят к той точке, когда они видят, что они не могут решить проблему, и они думают, что они решат ее, лишив себя жизни. Второе царство, 17 глава, приводит пример человека, который вступил в конфликт с царем, тогдашним царем, или претендентом на царство. Ахитофел, он был советником у Авессалома, тогда, когда Авессалом временно захватил царство. Этот Ахитофел дал совет, он был советником, он дал совет, и его совет не приняли, и он обиделся, пошел домой, слушайте, что произошло. И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился. И умер, и был погребен в гробе отца своего. Вы знаете, это то, к чему сегодня прибегают люди. Молодые люди лишают себя жизни из-за неразделенной любви, из-за того, что они вступили в конфликт, из-за того, что они решили доказать что-то кому-то. Политики лишают себя жизни из-за того, чтобы их карьера каким-то образом повернула не туда. Их имя опорочено. Их проект не удался или отказались от их идей, которые они представляют. И так далее. На сегодняшний день это одна из больших проблем в мире. К счастью, эта проблема почти не существует в церкви. Потому что действительно это очень крайняя точка. Тем не менее, это факт, он существует, а нам нужно о нем говорить. Итак, что делать? Для того, чтобы вот эти проблемы нас не касались. Очень важно позаботиться о том, чтобы наше сердце было наполнено в любое время, в любых обстоятельствах, было наполнено Божьим Словом и Его оценками, Его чувствами по отношению к людей, Его оценками реальности, друзья. В любой ситуации, в какой бы вы ни были, как важно, дорогие друзья, если вы будете смотреть на мир со своей точки зрения, если вы будете смотреть на мир с точки зрения жалости к себе, вам будет трудно жить. Очень трудно. Вам нужно научиться наполнять свое сознание день и ночь, день за днем. Наполняйте его Словом Божьим. Позвольте ему сформировать ваше мышление, ваши оценки, ваше отношение к людям. Послушайте, Второзаконие, 6 глава, 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всею душою твоей, всеми силами твоими. Это будут слова сии, которые заповедают тебе сегодня в сердце твоем». Посмотрите, не где-нибудь, а в сердце. Пусть слова Божии проникнут в ваше сердце. Пусть они найдут там себе жилище, пусть они там сотворят атмосферу божественного присутствия. Подобные слова мы находим в первом псалме, первый стих. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его Божьем он помышляет день и ночь, и будет он как дерево, посаженное при потоках вод, лист которого не вянет, которое приносит плод свой во время свое, и во всем, что он не делает, успеет». Это альтернатива. Альтернатива всем тем неправильным методам, которые люди применяют при разрешении конфликта.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением «Слово благодати», целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении «Слова благодати» на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!